Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Алексей Доронин. Цикл «На пороге вечности». Книга вторая. «В шаге от вечности».
Самурай придерживался воззрения, что то, что серьезно для обыкновенного человека, для доблестного – лишь игра. Йохан Хёйзинга. Homo Ludens.
Экспозиция. Китайская комната.
За пеленой дождя угадывались поросшие вековыми соснами холмы. Они были далеко внизу. Объект находился на вершине горы, поднимавшейся над холмистым девственным пейзажем. Феникс уже выполнил вертикальный взлет, трансформировался в крейсерскую форму и набирал высоту. Бронированный транспортник отсюда казался игрушечной моделькой. Но национальные опознавательные знаки были еще видны, как красные точки. А на земле, в тон им, перед главным корпусом лаборатории, подрагивал на флагштоке красный флаг с россыпью звезд. Флага ООН рядом не было. Зато было полотнище из натурального шелка с эмблемой Фанчжун Системс. Горой бессмертных Фанчжун на панцире гигантской черепахи Ао, держащей на себе мир. «Чудовищная пошлятина, за которую мы заплатили 50 миллионов глоба», говорил об эмблеме основатель компании. Но теперь этот фирменный знак был известен во всем мире, как и его упрощенная версия, логотип, в котором гора превратилась в латинскую букву «F». Раньше на эмблеме были еще мудрый змей Целинь и дракон Лун, но их убрали при ребрендинге. Такая же проблема с горой-черепахой красовалась на хвостовой части могучего судна, взмывавшего в небеса. Хоть это и был гражданский транспортник, от боевых моделей он отличался только тем, что с него была снята часть вооружения. При необходимости это можно было всегда навесить обратно. В мире была всего одна крупная страна, сохранившая армию в полном объеме. Феникс был способен перевести взвод солдат с боевой техникой. Но на вертолетной площадке, посадочные огни которые уже погасли, остался всего один человек. Высокий, в плаще с капюшоном. Он стоял, как изваяние, а к нему семенящей походкой шел другой, молодой, низкорослый.
«Здравствуйте, господин Бао», –
приветствовал старшего младший, поправляя очки. Это был мужчина, которому раньше дали бы на вид лет 30, с копной растрепанных волос и полноватым лицом подростка, контрастирующим с тщедушным телом. Сейчас так можно было выглядеть и в 40, если следить за собой. Взгляд у него был напряженный, бегающий, но совсем не загнанный. Наоборот, он смотрел с вызовом. На нем была форменная синяя куртка и брюки с эмблемой комплекса «Волшебная гора». «Товарищ Бао», — поправил его старший, человек в плаще, выделяя фразу интонацией. «Я вернулся на государственную службу, и я тут как должностное лицо. Мне поручили контроль протоколов безопасности». Через долгих пару секунд добавил: «Здравствуй, Сяо Вэй». Он сказал это вроде бы дружелюбно, но по тону было ясно, что речь идет не о заботе и расположении. «Маленький Вэй, малыш Вэй» звучало почти уничижительно от того, кто дружеских чувств к нему не питал. Это не ускользнуло от младшего. Тот надулся, губы его искривились в усмешке, но он сдержался.
«Как она?»
– сухо спросил Вэй Ли. Никакого подобострастия и покорности в его взгляде не было. Знали они друг друга давно, поэтому могли отбросить формы вежливости. Старший не ответил. Старшим он был по возрасту, а статус у них был почти равный. У него было худое костистое лицо, а наброшенный капюшон и длиннополый плащ придавали ему сходство с монахом. Впрочем, он откинул капюшон, поскольку этого требовали правила минимальной вежливости, показав блестящую лысину. На вид ему было лет 50, но это нельзя было сказать наверняка. В его движениях и походке угадывалась военная выправка. Капюшон не был нужен. Несколько дождливых капель, вздумавших упасть с почти чистого ночного неба, наткнулись на невидимую преграду в нескольких метрах над их головами и просто испарились. Меры безопасности тоже были невидимы. но это не делало их менее эффективными. Ни живое существо, ни искусственный аппарат не смогли бы приблизиться к вершине горы. Светили звезды. Осени в горах Кунь-Лунь, провинции Цинхай, почти всегда холодны. И на такой высоте над уровнем моря скоро должен лечь снег. Раньше тут была радиолокационная станция, но ее демонтировали лет 20 назад. Не потому, что в едином мире она была не нужна. Просто ныне с ее задачами справлялись устройства в 1000 раз меньше и дешевле. Поверхностная часть комплекса состояла из нескольких железобетонных зданий в 2 этажа и десятка одноэтажных модульных сооружений. Чуть поодаль стояли гаражи, ангар и наземная часть хранилища жидкого топлива. Оборудование требовало много энергии, и необходимо было подстраховаться на случай прекращения ее подачи. Энергия поступала не по лучу, а по проложенному глубоко под землей кабелю. Никто не стал бы демаскировать это место, посылая сюда энергию с орбитального Гелиоса или передающей станции Единой энергосистемы Китая. Все вместе это походило на воинскую часть Корпуса мира или Национальных вооруженных сил Китая. Но основная часть находилась под землей и уходила так глубоко, что нижние уровни лежали ниже, чем окружающая плоскогорье долина. За человеком, который сошел с вертолета, как верная собака, следовала самодвижущаяся больничная каталка на гибкой подошве, которой даже сложный ландшафт был нипочем. Аппарат жизнеобеспечения прятался в ее основании. Под полупрозрачным стеклом угадывались очертания силуэта, который был слишком мал, чтобы принадлежать взрослому. «И вам не жалко?» — вместо ответа наконец спросил человек в плаще.
«Нет, конечно», — тряхнул головой младший. «Это же для нашего общего дела. Мы не какие-то западники. Мы трудимся для партии, которая есть настоящий авангард человечества, в отличие от жалких ревизионистов, присвоивших наше название».
Нельзя было сказать, издевается он или серьезен. Если бы подобное говорил человек Запада, это был бы сарказм. Если бы говорил китаец западному дикарю, это была бы изощренная ложь с целью запутать и добиться своих целей. Но если это говорит китаец китайцу, то каждое слово означает именно то, что оно означает, и места уверткам и экивокам нет. Однако тут случай был сложнее. Это говорил китаец, стажировавшийся в Кремниевой долине, закончивший постдокторантуру в MIT и половину жизни, проживший в Северной Америке. Да еще и с 14 лет работающий с нестандартными вычислительными системами. И тут даже психолингвист не смог бы распутать всей паутины прагматики высказывания. Похоже, почти физическая боль от скрипа мозговых шестеренок отразилась на лице старшего, который был человек старой закалки. Он молчал, буравя молодого взглядом. Явно хотел придушить проклятого вундеркинда по фамилии Вэй. В китайском фамилия ставится перед именем, но глупые западники часто путают. Но не мог. А тот продолжал говорить. «Мы делаем это для нашего великого народа». Вэй Ли подбоченился и выпятил подбородок. «Нет, для всего прогрессивного человечества, которое ведем за собой в будущее. Наша цель не в том, чтобы выросли котировки акций, а в том, чтобы нести свет разума в мир».
На такое многословие старший ответил кратко. «Прекрати балаган, малыш. Я хотел сказать, Сяо Вэй, тебе не жалко топлива, чтобы везти ее сюда?» Глаза немолодого смотрели насмешливо. Это было еще хуже, чем прямое оскорбление. Лучше бы он назвал его болтуном и выскочкой. На секунду в глазах младшего загорелась истерическая злоба, говорившая о том, что он совсем не так безобиден. Но он опять сдержался. Видимо, понимал, что даже у его протекции есть границы. «Это был попутный борт, Ляо Бао», — назвал гостя стариной Вэй, с таким же сарказмом, без дружелюбия.
«Вы все равно летели в западный центр с оборудованием?»
«Да, но нам пришлось отклониться от курса. И это последний раз. Остальные образцы ты будешь возить в личном коптер-каре. Каждая боевая машина на счету. Армия приведена в боевую готовность».
«Армия? Они больше не прячутся за эвфемизмом национальной силы безопасности? Мировой совет сел в лужу? Все валится у них из рук?» — скороговоркой спросил ученый. «Будем помогать им? Нам мало половины, хотим контрольный пакет? А не боитесь откусить больше, чем сможете проглотить? Это все-таки не утка по-пекински».
Лицо старшего вспыхнуло, Кулаки его сжались. «Не твоего ума дело. Даже не моего. Я разговариваю с тобой терпеливо потому, что твой отец был великим человеком. А ты...» Он, наверное, хотел сказать «щенок», «сопляк», но сдержался. Процедил уже тише, сквозь зубы. «Главное, то зачем я здесь? Эксперименты с живым материалом пора прекращать». «Может, пойдем внутрь?» — с тревогой перебил его ученый. «Мы надежно прикрыты, а я тороплюсь. Повторю для слабослышащих. Хватит мучить зверюшек».
«Почему?»
Он опять теребил очки, хотя зрение у него явно было нормальным или выше.
«Они ничего не стоят?»
«Это бесполезная жестокость, а жестокость не должна быть бесполезной. Я не знаю, что вы с ними делаете, но не понимаю, почему совет директоров это поощряет».
«То, что мы там делаем, не вашего ума дело, товарищ Бао»,
неожиданно резко ответил руководитель научного проекта.
«У вас нет допуска внутрь. Отдайте образец и направляйтесь в казарму охраны периметра. Я вам приказать не могу, но мне только что переслали распоряжение заместителя министра внутренних дел товарища Джана. Касательно вас, он приказывает вам поступить в распоряжение господина регионального директора Юаня. А последний уже связался со мной и объяснил мне круг ваших обязанностей. Контроль за внутренней безопасностью в них не входит, только внешний. Официальных полномочий требовать остановки проекта у вас тем более нет. Это самоуправство».